Уважаемые участники и гости форума, мы продолжаем нашу программу. Спикер – политик и бизнесмен Эрл Маск.
Can you hear me?
Слышно ли меня?
Okay.
Ну, хорошо. Здорово.
Thanks for coming.
Большое спасибо за то, что пришли.
I am supposed to do a TED talk. I've never heard of what a TED.
Мне сказали, что нужно выступлять в стиле TED talk. Я никогда не слышал, что такое TED talk. Но я так понимаю, что нужно постараться выглядеть умным или сказать что-то умное. О чем я хотел поговорить с вами?
Space-time travel.
И это время, это космос, это пространство. Это, соответственно, долгожительство, это сила притяжения и долгожительство, термоядерная энергия. И мы, соответственно, с вами говорим, что сделать для увеличения продолжительности жизни, хотя бы чтобы мы жили до 120 лет. Как, возможно, вы знаете, в Библии и различных других священных писаниях написано о людях, которые жили до очень-очень позднего возраста. И в индийских ведах так тоже говорится о том, что люди жили несколько сотен лет. Но что происходит сейчас? Мы обнаружили, каким образом можно взять человеческий геном, геном человека, человеческий ДНК, и его картировать, составить его карту, и посмотреть, соответственно, к чему люди предрасположены, к каким болезням люди предрасположены. И вы знаете, создана сеть клиник по всему миру, клиника longevity или долгожительства, и подобные операции проводятся там достаточно часто. И, в общем-то, всего за $2000 вы можете получить карту своего генома, а теперь эта цена снизилась значительно. Допустим, в Китае можно провести тест на долгожительство за $100 всего-навсего. И в рамках этого теста они вас, в общем-то, исследуют разными приборами, сканерами, вычленяют ваше ДНК, и потом анализируют ваше ДНК в отношении того, к чему вы предрасположены и чем вы можете заболеть в дальнейшем. Удивительно, не правда ли? Потрясающе, что мы живем в такую эпоху, когда подобное становится возможным. Я был в клинике в Сан-Франциско, и не знаю, нужно ли мне рекламировать такие вещи, но в общем-то, этим и занимаюсь с января. Я был в клинике в Сан-Франциско в апреле. И я сказал, что нужно быть выглядеть умным и так. И я даже читал о том, что был картирован геноп, и был такой человек, как Винтерхед. Это один из тех, кто смог картировать, составить карту генома. Это потрясающий ученый, медик, который создал карту генома. И вот я бы хотел помочь сказать, что я знаю имя этого человека, который это сделал на самом деле. А мне сказали, о, так он прямо у вас за спиной стоит. Вот это было в клинике в Сан-Франциско. Он уже пожилой и очень известный. Это то, что касается долгожительства. Второе, о чем я хотел поговорить, это сила притяжения, гравитация. Когда мы с вами слушали выступление Константина Малафеева вчера, одну из презентаций, с которой выступил он рассказал нам о некоторых важных моментах. И я не знаю, что такое ультраправые, и что такое ультраправое, когда мы с вами говорим про возрастные какие-то цифры, что, соответственно, сокращается Соответственно, число представителей того или иного поколений. Я и сам не знал. Интересный момент он затронул в своей презентации. Он нам показал город с высотными зданиями, большим количеством высотных зданий. И когда разные летающие объекты, соответственно, вращаются, летают над крышами этих высотных зданий. И если вы посмотрите любое кино, вы увидите подобную фантастическую картину. И это уже сейчас происходит. И мы просто предполагаем, что это вполне нормально. Мы просто предполагаем, что вот, действительно, мы сможем потом летать в космос или, соответственно, сможем летать над городами. Но это все нереально. Это все выдумано. Поэтому нужно задуматься о том, что такое гравитация. Потому что это как раз, в общем-то, основной ключ к реализации подобной концепции. То есть у всех этих транспортных средств, у них, соответственно, они игнорируют силу притяжения, эффект гравитации Земли. И мы не знаем, как это сделать. По крайней мере, у нас нет сейчас никакого представления, как этого добиться. И никто в мире этим не занимался. Ни один университет, ни один институт, который я бы знал, никогда серьезно не пытался понять природу гравитации, силы притяжения. Мы просто игнорируем это, и, соответственно, лет через 100. Я уверен, что мы не оторвемся от Земли, то есть мы будем по-прежнему ходить взад и вперед, а не вверх-вниз. Некоторые страны, некоторые богатые, обеспеченные организации, может быть, организации Илона Маска, они должны создать институт, который будет изучать эту проблему, проблему гравитации, и будут искать вот таких вот гениев, которые разбросаны по всему миру, и будут завлекать их в этот институт, чтобы они работали над проблемой гравитации и притяжения. Забавно отметить, что на самом деле, 100 лет назад, где-то 100 лет назад, может быть, чуть больше, математики тех дней говорили о гравитации, силе притяжения, и пытались найти решение этой проблемы в математике. И посмотрите, например, на известных ученых, которые, в общем-то, воплотили теории Эйнштейна в математические формулы, когда и были предприняты первые попытки решить проблему гравитации. Другие математики также не отставали от этого направления. И если мы не решим проблему гравитации, то на самом деле мы так и останемся прикованными к Земле еще на 100 лет. И 21 век будет просто еще одной разновидностью 18 века, если хотите. Или 18 века. В 17 веке, в общем-то, трудно было мечтать о чем-то, так что мы проживем еще один век таким же образом, как 18 век. И если мы не сможем решить эту проблему, это подводит меня к идее о том, что мы можем, соответственно, путешествовать по космосу на ракетах. А до этого я имел в виду Минковского, известного математика. Итак, мой сын начал как раз разрабатывать эти новые космические ракеты. И Константин как раз говорил об этом в своем выступлении. И вот с Питер Тилем я общался, и с Илоном общался. И, в общем-то, этот документ продал на eBay. И вдруг внезапно оказалось, что это все никому не нужно. И Илон решил, и мне кажется, что он прочел какую-то рекламу в газете, и он решил присоединиться к обществу покорения Марса, в Сан-Франциско. Оно человек по имени Роберт Зубрин. И он пришел на встречу, и его восхитил тот факт. Ну, вы знаете, там много собралось энтузиастов, и на самом деле там собралась уже группа, которая жила в пустыне, как будто бы они жили на Марсе, просто чтобы выяснить, можно ли жить в капсуле в калифорнийской пустыне, симулируя, как если бы они жили на Марсе. И его полностью поглотила эта идея, то есть это поглотило его и Илона. И, соответственно, после того, как он продал одно из своих предприятий, вот часть от этой суммы, где-то 800 тысяч, он выделил на это общество. И он пытался в России купить ракету из России. Как мы все знаем, именно Россия — это родина первых ракет. А ракету ему не дали. Думали, что он шутит.
Действительно думали, что он шутит. Но глава Роскосмоса недавно говорил. Надо было послушать тогда Илона. Но тогда он так не думал. Тогда я жил вместе с ним и помню, как 9 человек начинали это предприятие. Мы теперь видим, что все в идеальном состоянии. Тогда это было в полном раздрае. Там работают исследователи, которые занимаются исследованием, занимаются разработкой проектов SpaceX. И ракеты производятся уже в таком серийном производстве. Выпускаются как на конвейере. И у нас есть предприятие по сборке этих ракет. Когда собирают корпус, и далее по плану. И она выходит, полностью собранная ракета на выходе. Так мы к этому пришли. Итак, Илон этим всем очень заинтересовался. 12 месяцев тому назад я был вместе с ним, когда он запускал Starship в Акутике. Это был действительно успешный пуск. К сожалению, ускоритель взорвался, но каждый раз, когда происходит какое-то вот такое происшествие, вы чему-то новому учитесь. Ну, на самом деле, удалось вывести, тем не менее, на орбиту эту ракету, а потом опустили ее обратно вниз. Я задал тогда Илону следующий вопрос. И это вопрос, который меня мучил. А ракеты — это действительно тот способ, который нам позволит перемещаться между планетами? Ракеты подходят для околоземной орбиты. А вот поместить человека в маленькую капсулу и отправить его через космос, когда человек в течение нескольких месяцев в этой маленькой капсуле летит без особой свободы движения, мне кажется, это не очень разумно. Мне кажется, человеку очень тяжело находиться в таких условиях. Вне зависимости от того, сколько вы тренировались. Я вот, как любитель яхтенного спорта, я смог позволить себе приобрести яхту, которая может выходить в океан. Я пересекал океан в яхте. И из Африки плавал в Индию. Ходил в Южную Америку. И на своей яхте. И иногда в одиночку, иногда с 3-4 спутниками из Кейптауна. И вплоть до Гибралтара доходил, и до Франции, и так далее. И могу вам сказать, основываясь на этом опыте, что когда 3 или 4 человека вот заперты на яхте, шкипер или капитан, должен быть очень сильной личностью. Если он не таков, то люди на яхте просто начнут сходить с ума. Когда вы в океане, посередине океана, без крайнего простора, Нам кажется, что мы уничтожаем океан. На самом деле вы не видите никого, никаких следов человечества. Вы не видите иногда неделями, вы не видите никаких следов того, что есть какая-то жизнь, кроме вас, повсюду. Когда вы посредине океана и видите плавающий пластиковый пакет, который мимо вас проплывает, вы радуетесь этому обстоятельству? Правда, правда. Посмотрите, а, надо же, пластиковый пакет плывет. А, или вот банка с Кока-Колы. Но это крайне редко бывает. Никаких птиц, естественно, вообще. Даже близко ничего нет. Ничего не видите. Кроме воды. И того, что в этой воде находится. То есть люди постоянно помнят об опасности, которая их окружает. Я сейчас говорю просто про яхтенный спорт, передвижение как о примере. То есть вы постоянно в опасности, постоянно знаете. Вы не знаете, что произойдет ночью или днем. Вы спите беспокойно. Постоянно должен кто-то нести вахту. Маленький какой-то звук, когда что-то ломается. А там очень много чего ломается, когда вы в открытом море. Люди начинают волноваться, нервничать. И я неоднократно ходил длинные походы. Люди ломаются. И отказывается там общаться со своими спутниками. И ты иногда даже не понимаешь, на что этот человек обижается. И люди иногда в своей каюте запираются и не выходят. Это вот что происходит на яхтах, на морских судах. Я почему об этом говорю? Вот мы пытаемся поместить человека в капсулу, отправить его в космос, чтобы он отправился на какую-то другую планету. С моей точки зрения, это не очень хорошая идея. Илон говорит о том, что нужно сотни таких капсул одновременно отправить, или что-то такое. А вот я, например, считаю, это дело то, что говорил нам Герман Минковский 100 лет тому назад. Он написал много научных исследований, которые посвящены путешествиям в космосе, в открытом. То есть это, по сути дела, путешествие в четвертом измерении, с его точки зрения. Что это означает? Вы путешествуете не через космос, через пространство. Вы путешествуете через пространственно-временной континуум. И через время, и во времени. Если мы возьмем, например, фотон. То есть мы смотрим на свет, который падает на Землю, на поверхность Земли, и мы понимаем, что это свет, который долетел до нас от звезды, которая находится в 4 световых годах от нас. То есть 4 года со скоростью света этот свет летел до нас. Он пролетает, проходит через космос, через открытое космическое пространство, который наполнен атомами водорода. И вот 4 года этот свет путешествует. А от других звезд он, конечно, идет к нам тысячелетия или миллионы лет. И вот свет от Солнца до нас долетает и доходит до нас в неплохом состоянии. Вот этот фотон, с точки зрения фотона, если следовать теории Минковского, фотоны покидают эту звезду и прибывают сюда одновременно. То есть вообще никакого времени между ними не проходит. Это наше измерение вот этого прохождения фотонами этого пространства, это является нашей интерпретацией поведения такого фотона. То есть фотон здоровенький, отлетает от Солнца и в ту же секунду оказывается здесь и совершенно в неизменном состоянии по сравнению с моментом его отрывание от поверхности Солнца, можно измерить его длину волны и так далее. Вот что говорил нам Минковский 100 лет тому назад, некоторые его коллеги. Он говорил, нам нужно понять вот этот феномен. Когда мы говорим о путешествии сквозь время и пространство, мы должны иметь возможность, мы это видим в кино, потому что создатели кино, на самом деле, по сути дела, я создаю фильмы в соответствии с теорией Минковского. Такое ощущение, что они очень хорошо это знают. То есть мы взлетаем, а потом где-то в ту же секунду оказываемся. На самом деле именно об этом он и говорит в своей теории. Я понимаю, что это звучит странно. Да и телефоны сотовые 30 лет назад казались безумием. Так вот, Минковский говорил вот о чем. Мы говорим о том, что мы помещаем человека в какую-то емкость, и он отправляется на другую планету, и, ну, не знаю, что это будет за капсула или что-то такое, это нужно еще понять и разобраться в этом. И в мгновение с момента старта мы оказываемся на другой планете или на другой звезде. И таким образом мы могли бы перемещаться из одной точки до другой между звездами. И мы могли бы таким образом исследовать пространство, потому что в реальности ракеты, при всем при том, что мы привыкли к тому, что они есть, они принесли нам много чего замечательного. Но я не думаю, что можно на ракете отправиться до ближайшей звезды, например, до Альфа Центавра, как вы знаете, ближайшая, или Проксима Центавра. Примерно 150 лет у нас уйдет на ракете туда лететь. То есть даже не ваши дети, а дети ваших детей или дети детей ваших детей смогут наконец туда добраться, до этой Проксимы Центавра. Это очень долго. А путешествие в пространственно-временном континууме позволяет нам перемещаться так же, как это происходит в кино. И забавно, что когда мы идем в кинотеатр, мы видим, что это происходит, но мы думаем, надо же, как здорово. Мы просто это фиксируем и все, не задумываемся. Мы думаем, что так оно и будет. Мы научимся, как это делать, и будем делать это именно так. И правительство, серьезные правительства, в том числе правительство здесь, должны приложить усилия для того, чтобы поддержать такого рода исследования. Сообщества или страны, которые обнаружат, как это делать, я думаю, что будут и какие-то побочные изобретения при проведении таких исследований. И вот это открытие делает эту страну, это сообщество самым влиятельным в мире. Если это удастся сделать и постичь такое знание, и если эти страны поделятся с другими, ну, это было бы прекрасно. Но посмотрим, как это все будет происходить. И вот это перемещение в таком континууме, это то, о чем нам нужно думать. Что касается сил притяжения, то молодежь должна думать о том, какие можно было бы предпринять усилия, какие уловки можно было бы использовать для того, чтобы преодолеть это притяжение. И кто-то, может быть, сможет придумать, как это сделать. Может быть, в каком-то обратном порядке. Может быть, это как-то связано с притяжением, с гравитацией, подумают они. И, может быть, это нас чему-то научит, как нам действовать. И как действительно стать путешественником во времени. И, может быть, последнее, что следует принять во внимание, это термоядерный синтез и энергия этого термоядерного синтеза. Термояд использует энергию Солнца, то есть водород и гелий. Происходит их конверсия. Это чистая атомная энергия. И пока мы, у нас не получается обуздать термояд. Институты, которые спонсируют государство, проводятся исследования. Иногда проявляются какие-то объявления. Да, нам удалось сделать вот это, удалось сделать то. Холодный термояд, несколько секунд удалось удержать, но этого, конечно, недостаточно. И нам нужна бесконечная энергия на Земле. И вот эта энергия будет нам предоставлены с помощью термоядерной энергии. Я говорю, конечно, очевидные вещи, но пока, к сожалению, очень мало что делается для того, чтобы достигнуть этой цели. Исследовать термояд можно за счет частных компаний, а не за счет тех, кто живут на гранты. Это должны быть частные исследователи. Лучше всего подходит для этого именно они. И, конечно, это такой важный и широкий шаг вперед. И это, наверное, может быть, самые важные задачи, которые необходимо решать, о которых нужно думать сегодня. И нужно еще подумать о продолжительности человеческой жизни до Второй и даже до Первой мировой войны, до 1914 года. Средний возраст до которого доживала европейская женщина, в среднем, было 39 лет. То есть до 1914 года, вот в нашем мире, на нашей планете, в Европе, 39 лет возраст дожития в среднем, например, европейки какой-то. Сегодня, конечно же, люди будут удивлены. Что вы имеете в виду? Это невозможно, скажут они сегодня. До 39 всего, да? То есть 39 лет большинство людей умирали до 39 или вскоре после 39. Сегодня в Европе, и, безусловно, и здесь тоже, средний возраст, на который доживает женщина, это 87 лет. То есть больше, чем в два раза увеличилась продолжительность жизни по сравнению с тем, что было всего лишь 100 лет назад. И здесь есть о чем подумать. Стало привычно говорить о том, что вот 50 — это как раньше 40, а 50, а 60 — это как раньше 50. Вот мне сейчас 80. Я надеюсь, что я выгляжу помладше, а не на 80. Но мне 80. Спасибо.
I still fly an airplane.
Я до сих пор летаю в самолете.
You know, a little bit more carefully than I used to.
Может быть, чуть более осторожно сейчас, чем был раньше. И так далее.
I have small children.
У меня маленькие дети есть. 8 и 6, соответственно.
Joy of my life.
Конечно же, это радость моей жизни. Ну, кроме, конечно, моих старших детей. Не считая их. Я стараюсь жить вот своей жизнью. И многие люди сегодня, когда меня спрашивают, сколько вам лет? Я могу сказать, сколько мне лет. Или человека могу спросить, сколько ему. Человек говорит, сколько ему. Вот, например, человек 50. И мне кажется, что ему 50, а он говорит, что ему 65. И вы все чаще и чаще это видите. И среди женщин это наблюдается довольно часто. Женщины выглядят младше, чем их возраст. Ну, не говоря уж про звезд, там, им 60, а выглядят на 30. Наверное, это какие-то процедуры, которые сегодня доступны, делают это возможным. Поэтому удлинение продолжительности жизни, это, на мой взгляд, будет одним из важных факторов. И, конечно же, когда мы говорим про продолжительность жизни, когда вы берете, вот, проходите вот это тестирование, о котором я говорил в начале, то есть вы сможете посмотреть, сколько вам дано, что называется, вы можете посмотреть в 40 лет. И цена на эти исследования уже уменьшили. В Китае, как я уже говорил, это стоит всего лишь $100. На мой взгляд, это доступно. В Америке это $1000. А в Южной Африке, где я живу, это $2000. Достаточно дорого. Но продолжительность жизни очень важна. Мы говорили о ней, мы поговорили про силы притяжения. Об этом нужно обязательно думать. И, конечно, путешествие во времени и в пространстве. Звучит необычно, но это должно быть частью вашего вокабуляра, когда мы говорим про путешествие в пространственно-временном континууме. И, конечно же, термояд. Это должно быть частью или неотъемлемым источником нашей энергии, которую мы будем использовать. Большое спасибо за внимание.
Would anybody like to ask me anything?
Ну, кто-то, может быть, какие-то вопросы мне хотел бы кто-то задать?
Yes.
Да, прошу вас.
Мы можем два вопроса задать. Так, ну давайте от молодежи. Вот пара в первом ряду, и вот молодой человек.
Пара в первом ряду.
Кто первый был? Нет. Ладно, три вопроса. Раз, два, три, все. Так. У нас очень мало времени.
Здравствуйте, меня зовут Мария. Я интересуюсь предпринимательством и хотела бы задать вам вопрос, который, как бы на мой взгляд, может особенно быть полезен молодежи. Мой вопрос заключается вот в чем. Если бы вам дали $1 миллион на запуск нового проекта в нынешних реалиях при полной свободе выбора, на что бы вы их потратили?
How to spend it.
spend it?
Well, business and what you do.
Предпринимательство и то, чем вы занимаетесь,
money you...
на самом деле очень мало связано с тем количеством денег, которое у вас может находиться. Во-первых, нужно подумать о том, каким бизнесом вы хотели бы заняться. После этого вы погружаетесь глубоко в те цели, которые вы пытаетесь достичь. Например, это связано с технологией, или это связано с индустрией красоты, когда вы начинаете этим заниматься. У меня есть такой опыт. Деньги — это то, что придет потом, оно придет за вами, когда люди увидят то, чем вы занимаетесь, то, что вы делаете, увидят ваш продукт. Когда вы начинаете что-то делать, деньги придут потом, а не начинаете с денег. Нет. Но худшее, что можно сделать, это дать человеку $1 миллион. Это, кстати, меня касается. И сказать, я подумал, ну, я бы на Гавайи слетал, например, на эти деньги вместо какого-то предпринимательства.
Микрофон дайте, пожалуйста. Нет. Вот раз вопрос, и потом будут вот молодые люди. Вы там не подеритесь? Пожалуйста, дайте микрофон. Вот девушки, дайте микрофон.
Всем привет.
Можно чуть-чуть быстрее?
Сердечко тут. У меня вопрос. Чем в воспитании сына вы гордитесь и о чем жалеете? И как нам воспитать наших детей? Что посоветуете?
Yeah, so that's a really good question.
О, это очень хороший вопрос. Вы знаете, я рос, на самом деле, как беженец, ребенок беженца во время Второй мировой войны в ЮАР. И я рос, и мне нужно было придерживаться, в общем-то, экономить на еде. У нас вообще ничего не было. Все, с кем мы общались, они были очень бедными, и нам повезло. У нас была двухкомнатная квартира у меня и моих родителей, потому что многие жили всей семьей в одной комнате. И я начинал, в общем, с очень бедного уровня жизни. И кто-то дал мне вот такой толчок в жизни, и тогда... Многие другие беженцы, взрослые, они общались с моими родителями, и у нас не было отдельной комнаты, поэтому я слушал, о чем говорят взрослые, и многое вынес из этого. Многие потом покинули ЮАР, и у них появились свои собственные предприятия, компании. Но я тогда понял, что нужно поощрять своих детей, потому что мои родители дали мне много свободы. Они поддерживали во всех идеях, которые появлялись в моей голове. Они обсуждали со мной все идеи, которые зарождались у меня в голове, неважно, какие бы они ни были глупыми. Я даже вот сейчас вспоминаю, насколько терпеливы они были, общаясь со мной. Нужно быть очень терпеливыми с вашими детьми. Нужно поддерживать их, поощрять их. И не нужно их обескураживать, отвращать чего-то. И такой пример, допустим, если вы сидите за столом, и вы думаете, что все будут сидеть ровно за столом и есть ложками, а я вот хочу сидеть где-то в другом месте. И, в общем-то, если ребенок говорит, я хочу сидеть в другом месте, скажите, конечно, не нужно ломать его через колено. Если... Ну, если ребенок делает что-то хорошее, скажите обязательно, «Во, повтори еще раз мне, нужно посмотреть, как ты это сделал, как ты это сделал». И вот постепенно все получится. И вы знаете, все наши дети замечательные. И постепенно дети будут постоянно совершенствоваться в том, что они делают. Вот так я, по крайней мере, воспитывал своих детей.
Пожалуйста, микрофон вот этому молодому человеку. Подождите секундочку, скажите, у вас о чем вопрос?
SpaceX.
Про SpaceX. А вот этому передайте вашему коллеге. А у вас о чем?
I have a question about technocracy.
О технократии, технократии.
По-русски скажите, о чем?
Да, у меня вопрос о технократии.
Так,
вот.
Стоп. Голосуем. Кто за SpaceX? Кто за технократию? Ваш вопрос.
Yeah, so basically, like, will technocracy and the idea that Yarvin and still are talking about...
No, технократия и то, о чем говорит Ян... Будут ли они процветать? Даст ли это нам больше свободного времени? Времени, чтобы, вы знаете, любить, смеяться, танцевать, может быть, и так далее. Позволит ли нам все это иметь больше свободного времени?
Такую возможность.
Да, да, конечно, конечно.
What do you think technocracy would give?
Yeah, so basically, like, will it be the future or?
Будет ли это, будет ли за этим будущее?
Technocracy is that leadership by technical people? I'm not.
То есть технократия это что? Это руководство стороны технических каких-то людей? Вот это имеется в виду?
Basically.
Что для вас технократия?
Robots and AI will rule the world.
Ну, я имею в виду, что роботы и искусственный интеллект будут править миром. Вот что я имею в виду. Роботы и искусственный интеллект будут править этим миром.
Oh, no, no, no.
О, нет, нет. Роботы и искусственный интеллект. Нет. Знаете, люди не позволят роботам и искусственному интеллекту править этим миром.
They will be tools for us.
Они будут только инструментами в наших руках.
I don't believe in this.
И я не верю в эти истории, что искусственный интеллект захватит мир. Нет. Ничто не может сравниться с человеческими мыслями. И даже Илон мне говорил, что искусственный интеллект будет быстрее, еще быстрее. Ну, и вы знаете, на самом деле, мой карманный компьютер он может умножать гораздо быстрее, чем я. Но он от этого не перестает быть компьютером. Так что нет, об этом я не беспокоился. Но с другой стороны, технический мир, и, возможно, об этом вы как раз говорите, роботы и так далее. Да, они станут частью нашей жизни, отъемлемой частью нашей жизни. И Илон уже говорил, что к 40-му году во многих домах, или даже во всех домах, как он сказал, во всех домах, там будут роботы. Но так же, как у вас стиральная машина есть, и это привычное явление, этот робот, он будет подавать вам еду, мыть посуду, ухаживать за садом, вот все, что угодно вы хотите, чтобы робот делал. И это будет буквально через 15 лет, не так много осталось. И я, вы знаете, научился верить Илону, потому что то, что он говорит, это все сбывается. В будущем произойдет много замечательных вещей, я не знаю, об этом ли был ваш вопрос, но я не думаю, что технологии станут угрозой для нас, а они будут служить нам на благо, это будет все очень хорошо. А что касается искусственного интеллекта и роботы, будут ли они отнимать работу у людей? Нет, вы знаете, совсем наоборот на самом деле. Они высвободят человеческий мозг, разум. Это самая совершенная, самая удивительная вещь, которую я знаю во всей Вселенной. И это освободит, в общем-то, наш разум, и мы сможем заниматься чем-то другим. И я смогу, на самом деле, не уже заниматься какими-то повседневными вещами, не мыть посуду, а написать книгу, потому что для всего остального у меня будет робот.
Давайте все еще раз поблагодарим Эрола Маска. Пойдемте.